Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем разговор с художницей, текстильным скульптором из Даугавпилса Ксенией Шинковской. Из прошлой программы мы узнали, что Ксения приехала сюда из Москвы, выйдя замуж за даугавпилчанина, и окончательно поселилась здесь 15 лет назад.
Я, например, сейчас очень счастлива, что я уехала из Москвы, на самом деле. Думаю, боже мой, как бы я там сейчас жила.
Ну, живут люди. Нормально.
Ну, не знаю.
Это все, наверное, зависит от личного состояния. То есть я вот, когда в Липе была выставка, было открытие.
Ну, там я заметила, что многие осуждают тех, кто остался в России и не уехал. Несмотря на то, что не поддерживает как бы режим, люди там живут.
Но это не все могут уехать, это понятно.
Простите, а вот Латвия, она же тоже была под советами. Люди же остались, они не уехали. То есть они остались не с советами, они остались со своей землей, со своим, там, не знаю, городом.
Политических заявлений я не делаю. Ну, просто как бы логика своя. Я понимаю, что я знаю кучу людей, которых уехали предки куда-то там в Европу, в Канаду. Но кто-то же остался, и вы же, собственно, в большинстве своем потомки тех, кто выбрал остаться. И там люди также сейчас выбрали остаться. Они остаются по большей части не с властью, потому что власть – это вещь приходящая. Они остаются со своим домом. Я даже как-то в какой-то момент, наверное, как раз года 2 или 3 назад написала книжку про свое детство, собрала все какие-то истории, потому что мне хотелось как бы достать из себя весь вот этот свет, связанный как бы с тем, вот как это было там тогда и вообще. И всегда люди находят что-то. Вот сейчас у меня много знакомых художников в Москве, которые устраивают какие-то выставки, пытаются высказать свое мнение, что-то показать. Им, конечно, приходится проходить по грани, вот как всем приходилось в советские времена проходить. То есть все же как бы пытались все-таки, ну, что-то сказать, но нельзя было сказать явно, надо было сказать где-то там...
С фигой в кармане.
Да, вот. И, кстати, это даже более, скажем, требует большего творческого ресурса от художника, чем когда ты можешь просто так вот написать и выйти. Это как бы очень тонкие вещи. Как вот советский кинематограф такой, который тоже...
Да,
вот...
каких высот достиг.
Вот это все вот от этого.
Впрочем, Ксения тоже не жалеет, что уехала из Москвы. Она полюбила Даугавпилс, считает его местом силы и уверена, что именно здесь открылся ее художественный талант. Потому что именно здесь можно жить, а не вживать, смотреть в чистое небо, качественно питаться, дружить, а не конкурировать с другими художниками, общаться с природой и даже возделывать землю, словно заново прорастая в нее корнями, вспоминая о своих латышских предках. А еще здесь можно наслаждаться тишиной и покоем.
А здесь, в принципе, жизнь, она такая очень медитативная. То есть все такое спокойное, все такое красивое. Куда ни приткнись, всегда есть что-то, что заряжает пространство. Даже у меня дом, я выглядываю из окна, и вот мне как нравится, как люди ходят, дома. Я вот как сама выросла в Москве в спальном районе. Дома, 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 кругом ничего не видно. Я очень рада, что мой ребенок растет в красивом месте, что он выглядывает в окно и видит красивые дома, видит красивые улицы, может по ним ходить. Мне кажется, что это настолько на подкорку вписывается.
А на этой вашей улице, Рига, балкончики какие?
Да, вот у нас такой балкончик. Летом я на него выставляю свои цитрусовые деревья. У меня дома цитрусовые деревья, которые плодоносят. То есть это тоже в Москве мало реально было завести такое. Они там стоят, и у меня есть смоковница, на который инжир зреет.
Ничего себе.
Да. Это все летом стоит на этом балкончике на Ригас. Заряжается солнцем, светом. В общем, здесь классно. В Москву я приезжаю всегда со своим запасом латвийской еды. Как только он заканчивается, я уезжаю обратно. Потому что, к сожалению, я там практически ничего не могу съесть.
Ну а что вы везете тогда?
Я везу очень все простое. Я везу здешний черный хлеб, с собой большую буханку вот такого как бы хорошего фермерского хлеба. Причем в тот момент, когда он уже начинает подсыхать через несколько дней, я из него делаю сухарики и грызу их. Я везу 2 килограмма творога.
Он не портится?
Нет. Он как бы быстренько переезжает границу и не портится. Сыр. Ну и, собственно, мне больше ничего и не надо. То есть вот творог, хлеб и сыр – это то, на чем я могу прожить достаточно долго. Сейчас я поняла, что надо еще возить яйца с собой. Потому что, когда я приехала в Москву последний раз, я обнаружила, вот мне люди не поверят, что в Москве яйца, в которых желток не отличается от цвета белка.
Серьезно?
Серьезно. То есть он такой просто сероватый, такой серовато-белый. Белок просто белый, а желток серовато-белый. Наше классическое яйцо с желтой серединкой, там такого нет. И у яйца нет вкуса яйца. То есть ты просто ешь какую-то субстанцию, у него нет вкуса яйца.
Может, это китайцы какие-то?
Нет, нет, это нормальные яйца, московские кур, которые выращены на комбикормах. Я спросила там у друзей, я говорю, у вас есть вообще нормальные яйца поесть? И мне сказали, бери какие-то окские номер 5. Я прихожу в супермаркет, там, ну не знаю, 10 рядов яиц. Я говорю, где окские номер 5? Они говорят, уже разобрали. Ну и все, как бы, а все остальные вот такие. Не, ну, наверное, там есть какие-то там, я не знаю, супердорогие магазины, где может быть что-то нормальное, но я до них не доезжаю, вот тоже это уже все как-то очень странно.
Ты подумай, угу. Ну это вот мегаполис.
Ну да.
Человейник.
Я совершенно не могу есть то, что приготовлено не моими руками. Здесь вот я прям тоже словила вот этот вайб, когда ты сам делаешь свою еду из того, что ты вырастил сам. Это прикольно. Или из того, что ты купил. Вот я знаю всех фермеров, которые у нас приезжают на вечерний рынок.
Да, у вас такой есть, да?
Да, у нас тут вечерний рыночек, приезжают фермеры. То есть ты знаешь, что вот у этого отличная брокколи, а вот эта женщина выращивает помидоры, а вот этот дед шикарно в бочонке солит огурцы. Но в Риге же тоже вот прекрасный
там
рынок.
Есть
вот.
Тоже, да.
И там тоже я вот там уже зазнакомилась с двумя женщинами, которые рыбой занимаются. У нас тут тоже есть рыбаки, с которыми можно договориться, и они рыбу привезут. Но у меня муж рыбак, мне не надо. Он сам навезет. В общем, мне кажется, что это какой-то рай на земле. Ну, не знаю. В общем, который выдается людям за особые заслуги. У тибетцев есть такое выражение «родиться серебряной ложкой во рту». Это означает, что у тебя такая благая карма, что ты как бы ни в чем нуждаешься особо, тебе во всем везет, и живешь в каком-то очень хорошем месте. Вот мне кажется, что все, кто в Латвии живут, это люди с серебряной ложкой во рту. Они просто этого не понимают, потому что она у них от рождения уже там торчит.
То есть не только в Даугавпилсе, но вообще в принципе.
Да, вообще. То есть я поездила по Латвии, и каждое, даже самое маленькое местечко, у него своя прелесть. То есть их просто надо как бы проникнуться, походить. Я совершенно влюбилась в Липаю, там, когда у меня там выставка была. Летом я там была, когда мы выставку разбирали. И, наверное, давно смеялась, потому что я вставала где-то в 5 утра, просто чтобы походить по улицам. То есть я просто обходила город по улицам, каким закоулкам, заглядывала в какие-то подъезды. Причем, когда люди поняли, что я там хожу и смотрю, они мне стали присылать. Вот иди по такому-то адресу, зайди в подъезд номер 3, поднимись на 4-й этаж. И там поднимаешься, а там какой-нибудь потолок, расписанный облаками такой старинный, или где-нибудь там какой-нибудь кафель. Вот это я все обходила, было очень интересно. То есть мне такие наводки давали на всякие места, где что посмотреть, какая интересная подворотня. Где.
Это как, вы блог, что ли, ведете?
Да, я вот в Инстаграме вешала картинки, что я в Липа, и мне стали местные присылать какие-то вот эти интересные их точки. Ну и так вообще все здешние городки, они какие-то прекрасные. Есть душа, вот как так можно сказать. Я помню, как-то я была в Рое, и я очень книжками увлекаюсь. Зашла в книжный магазин полистать детские книжки и разговорилась с продавщицей. Она мне рассказала, что она сама из Рои, но она вышла замуж куда-то в Европу, потом еще куда-то переехала в Украину, потом с Украины в Беларусь, потом опять в Европу. И уже как бы зрелой женщиной вернулась в Рою и говорит, вот я поняла, что я наконец-то дома, что я на своем месте и, наконец, чувствую себя собой. И вот мне кажется, что здесь каждое практически место, где ты можешь чувствовать себя собой. В общем, есть еще точки. Тут вот, когда живешь, ну, как бы я про себя говорю, я понимаю, ради чего я живу. То есть у меня есть какие-то ближние планы, далекие планы, есть общий смысл какой-то происходящего. Это как бы наполняет и вдохновляет. То есть мне всегда люди пишут, как ты умудряешься так много сделать, вот и то, и
да,
то, и
то. Да, я удивляюсь тоже.
Вот, а я же как бы вижу, меня прет. Вот.
Слушайте, а что у вас за курсы-то?
Я периодически устраиваю такой курс, делюсь тем, что я за несколько лет, скажем, наработала своих каких-то технологий.
И кто
и понимание. У меня есть студенты. Курс офлайн, и приходят ко мне сейчас местные художники заниматься. Есть онлайн, вот как раз завтра у меня будет онлайн. Там вообще со всего мира люди, студенты, мы через Zoom с ними занимаемся. То есть сейчас вот у меня курс по текстильной скульптуре. Несколько лет назад у меня был курс, посвященный войлоку, а сейчас я уже решила расшириться, потому что я поняла, что войлок – это лишь частный случай текстильной скульптуры.
А что это текстильная скульптура?
Все текстильное. И, кстати, сейчас текстильная скульптура – это одно из ведущих направлений искусства в мире. То есть оно считается, ну, даже биеннале венецианское в этом году, оно было на 80% из текстиля. Текстиль – это вот все, что из тряпок, из волокон, ну, да, из бумаги. То есть вот все скульптуры, которые…
А бумага тоже считается?
Да, бумага. Все волокна – это считается как бы вот… По-английски это fiber art. Все, что связано с волокнами, это как бы вот сюда, и войлок в том числе. Я думаю, что дальше текстильная скульптура, она будет развиваться еще больше, потому что сейчас уже у нас есть новый игрок на арт-арене – это искусственный интеллект, который совершенно спокойно делает все, что угодно. Он может написать любую живопись, сделать любую графику в любом стиле. Все это можно распечатать и быстро как бы реализовать как объекты. А вот сделать войлочное там, или сделать текстильное он не может. И, скорее, еще не сможет еще долгие годы. А искусство – это же такая вещь, которую должно быть невозможно подделать. Поэтому я предрекаю, что лет там через…
И душа. Вот все-таки вот я смотрю эти картинки, которые они делают это искусственным интеллектом. Ну, нет там души. Там как-то все очень…
Ну, они все разные. Искусственные интеллекты тоже разные. Есть очень прикольные штуки. Но это все равно что-то из области дизайна больше такое вот.
Ну, да, да.
И как дизайн я считаю, что это идеально. То есть ты можешь очень удобно сделать, ну, все, что хочешь. Любые варианты. Но именно в том, что касается искусства, особенно искусство как вложение денег, потому что сейчас все-таки в искусство как бы воспринимается как некий, ну, куда вот можно вложить деньги и нарастить их, потому что работы художников постоянно дорожают.
Ну, а ваши, например, их не съест моль?
Может съесть, если не ухаживать. Так и любую вещь она может испортиться, если за ней неправильно смотреть. Да, вот как бы картина может там рассыпаться, облететь. У меня вот художница есть знакомая, график. У нее картины хранились в неправильном месте, и все как бы потекли. Ну, это вот как бы никто не гарантировал мне ничего плохого. Но я их обрабатываю так, чтобы вот она их не съела.
Не случайно, наверное, и главный материал, с которым работает художница, это войлок, как наследство родовой памяти от предков хазар и путешествующие деревяшки, выброшенные на берег морями и океанами в разных концах планеты. А ее образы – это странные, то ли обитатели снов, то ли увеличенные существа микромира, а то и пришельцы с других планет. Их лица иногда зеркала, а бывает, что смотрят они как живыми своими стеклянными глазками, заглядывая зрителю прямо в душу. Кстати, глаза к этим существам делает муж Ксении, мастер по стеклу.
Ой, попа какая у нее, оказывается. Классная.
У меня у многих работ попа – это такой символ, с одной стороны, женственности, но попы, они у мужчин есть. С другой стороны, какой-то устойчивости. То есть мне кажется, что все, у кого есть попы, которые умеют на ней сидеть, они себя хорошо чувствуют. Просто можно сесть и расслабиться. И это еще такая беззащитность какая-то со стороны ягодиц. Все беззащитные. Все дети и все беззащитные. У меня все работы, я стараюсь так, чтобы они апеллировали к внутреннему ребенку каждого человека, чтобы даже взрослому человеку хотелось с ними поиграть, вот что-то такое придумать. И всегда я на выставках вижу, что даже люди такие в возрасте, они что-то такое находят, какую-то в этом историю, какую-то сказку, им прикольно. И вот мне хочется как бы человеку вернуть вот это ощущение детства.
А сейчас мы отправимся в Ливаны, маленький латгальский городок на берегу Даугавы. Здесь в первой половине января в центре стекла и ремесленничества проходила большая выставка Ксении Шинковской. И я успела посетить ее буквально в последние дни. Так что моему слушателю я предлагаю посмотреть фотографии работ Ксении у нас на сайте Латвийского радио, ну и следить за новыми ее выставками. А сейчас я разговариваю с куратором выставки в Ливанах.
Меня зовут Кристина Липкова. Работаю здесь куратором выставок в Ливенском центре стекла и ремесленничества уже 3 года. И Ксения, наверное, из тех художников, которые планированы уже давно, когда еще только центр открывался, и здесь были другие выставки, и такие задумки, что здесь будет ее выставка, уже были очень давно. Я Ксению знаю, так как сама из Даугавпилса и живу в крепости, и очень хорошо знаю даугавпилских художников.
Вы сейчас в Даугавпилсе живете?
В данный момент я не живу в Даугавпилсе, но вообще-то я родом из Даугавпилса и родилась в Даугавпилсе. И начало моего пути в творчество – это в Саулаш-школе, когда был первый курс Саулаш-школы, основан в далекие времена, не помню уже когда. Но, по сути, я коренная даугавпилчанка, которая какое-то время жила в Резекне, так как училась в академии в филиале в Резекне. И я сама художник по текстилю, поэтому с Ксенией нам материал привел вместе, и мы нечаянно познакомились в Даугавпилсе тоже, когда было открытие в Ротко-центре выставок. И очень меня заинтересовала она как личность и сам материал, так как я шерсти тоже на «ты». Только я делаю картины из шерсти. Они сейчас тоже можно посмотреть в Яне Розентайле Салдос Макслус Инвесторс Музея.
Так теперь не в Салдос надо ехать?
Конечно.
Конечно. Вот я по следам наших художников с одного места по всей Латвии.
Да, и вообще я люблю очень интересных людей. И Ксения из тех, которые живут в своем мире, довольно закрытом. И ее мирозрение, как мы видим в этой выставке, завораживает, так как и мы тоже. Я вижу во снах такие же интересные существа, наверное, так скажем. И я думаю, что эту волну, как рождаются такие скульптуры, мне понятно, так как материал, он живой. И шерсть сама оживляет и картину, и, скажем, такую интересную скульптуру, и разговаривающую скульптуру с нами.
Фантастика. Вот это вообще что-то.
Да.
Это кто?
Мне нравится, что название...
Глаза. Глаза, она сказала, что это муж делает.
Глаза, да. Ее муж делает, и они уникальны. И на ее открытие выставки пришла девочка маленькая, и она говорит, я хотела увидеть художницу, которая видит такие же существа, как я.
Это какой-то типа дракона, ну как описать?
Здесь...
У него 6 ног тоненьких, это... а сам он такой толстый. Кто это?
Однорог, который съедает
единорог.
Наше беспокойство. И надо название «Лависута унемиру апет венраджи», чтобы все... Наше беспокойство съедает единорог.
Мы посмотрим ему в рот и увидим себя.
Потому что зеркало у него.
Да, мне нравится эта философия, что мы как будто, может быть, что-то непонятное видим. Существо. Но тут ясно, если мы зеркалимся и видим его как красивого, необыкновенного существа, тогда и мы себя видим красивым.
Они совершенно живые, правда?
Да.
Просто вот это удивительно.
Да,
даже камни живые.
Камни разговаривают и смотрят.
Да.
Однозначно с нами. Мне нравится и расставлять такие скульптуры, так как скульптура сама говорит, где сесть или поставить. Мне интересна эта работа, так как в процессе экспонирования работы уже разговор не идет с художником. Разговариваешь уже с художественным образом или картиной, уже с самой работой. И работа сама находит свое место. И бывает, если со своими знаниями не знаешь, как выставить экспозицию, тогда в моем опыте, что сами работы ведут, где им находиться и где они хотят быть. Поэтому эта выставка мне нравится тем, что Ксения и работы разговаривают с нами. И то, что они нам говорят, надо принимать всерьез.
Да.
Это необыкновенный мир, где мы можем в какой-то момент находиться.
Мир Ксении.
Сокрытие. Мне единственное интересно.
Совпадение.
Ксения пришла в их мир. Или эти существа, эти образы пришли в ее жизнь. И она прочитала где-то, увидела и схватила эти образы и принесла нам в наш мир, где мы можем посмотреть и поразговаривать.
Очень важно, когда художник создает что-то вот такое свое, неповторимое, когда его можно узнать, что-то ему открывает вселенная, или вот его это. Правда?
Я думаю, что создавая работу я сама, но это какой-то разговор тоже, разговор со вселенной. Я не знаю, как другие, но, например, я не делаю эскизы работам. Или сам материал нас движет, но это разговор больше со вселенной, и руки делают, и творят. И очень интересно, что ты видишь уже в конце результат и понимаешь, что, может быть, и не ты автор, а что-то, что нам уму непонятно. Поэтому я думаю, что у Ксении тоже рождается также скульптура, потому что...
А она не делает эскизы?
Вот это я не спросила у нее, надо спросить.
Мне кажется, она говорила, что делает.
Ну, я думаю, что какие-то эскизы, да, но материал все равно он...
Он все-таки диктует свое.
Диктует свое.
Да, ну это вообще, конечно...
Невероятно то, что валенные работы очень большие по размеру. Например, единорог с зеркальным лицом ростом с доброго крупного козленка. И художница смело сочетает в шерстяных работах зеркало, стекло, дерево и даже фарфор.
Такое сделать из валяния?
Ну, во-первых, технически не так уж легко к шерстью делать. В этом году я организовала слет художникам в Ливане, потому что я считаю, что Ливан — это место, где не надо проезжать мимо, но надо остановиться. Приехали 19 художников с разных мест Латвии, и были у меня девочки с Украины и из Литвы приехавшие. Тогда я живописцем, и те, которые работают там в графике и в других техниках, предложила поработать шерстью. Я сказала, что это великолепный отдых. И когда работаешь с шерстью, понимаешь, что это трудоемкая, тяжелая работа по текстилю. Это непросто. Это все же не только терпение складывая каждый слой шерсти, но и потом процесс валяния очень долгий. Например, такую скульптуру, я думаю, что надо делать около 3 месяцев с такими, скажем...
Это мокрое валяние.
Это мокрое валяние. И уже до окончания такой скульптуры это проходит большой период. Такой камушек, как будто, кажется, он кругленький, но работая шерстью...
А камень, наверное, сухой? А нет, тоже мокрый.
Это все мокрое валяние.
Такое сухом никим вообще не наваляешь. Такое.
Но чтобы получить форму и разработать идеальную форму, которая тебе нравится, это все же трудоемкий и долгий процесс. И тогда, когда я делала мастер-классы прошлым летом, тогда все художники шли в аптеку за мазями, потому что очень большая нагрузка на руки. И если посмотреть даже на Ксению ручки, можно видеть, что это не просто приятная шерсть, которую раскладываю, она приятная, тактильная.
Да, руки забирает.
Но чтобы получить такую скульптуру, это трудоемкий и довольно тяжелый труд, потому что она мокрая, и надо поднимать. Тоже эту шерсть, и надо ее крутить, вертеть, разглаживать. И вообще по текстилю, по валянию я могу сказать, что настолько разглаженные любовью работы, наверное, невозможно ни в одной технике. Потому что мы каждый сантиметр разглаживаем и живем с этой работой. Вот этот весь процесс рождения искусства.
Скрупулезно обследовав выставку, мы отправились пить кофе в большой конференц-зал, вернее, комнату с огромными окнами во всю стену и с видом на Даугаву. Все пространство комнаты занимает стол, по-видимому, для собраний и мастер-классов. По стенам картины, а по периметру – подесты с выставочными изделиями стекла. И я снова достаю диктофон.
Ой, это что-то там в этих аппаратиков какая-то страшилка. Потому что ты, когда включаешь, сразу не понимаешь, а что сейчас надо рассказывать. Я здесь, вот где вы сидите, я когда пришла работать, я вот этот вид увидела. И думаю, как это вообще возможно? Потому что когда мне было 40 лет, 41, мне очень хороший друг посоветовал писать письма Вселенной. Я когда написала письмо Вселенной, он говорит: Кристина, у тебя возраст такой, 40, дети сейчас вырастут, тебе надо придумать, где ты хочешь жить и что ты будешь делать. Я мама троих детей в тот момент. Девочке мне было, наверное, годика 3-4.
В тот момент, значит, еще один есть?
У меня дочке в одной 25, сыну 21, и младшей дочке сейчас 11. На лет так 5-6 обратно я села и начала думать, что я буду делать, когда дети вырастут, и я миссию мама закончу. И тогда я писала письмо Вселенной и очень думала конкретно, что я хочу и как буду наполнять свою жизнь, когда миссия мамы будет сделана. И я четко была написавши, что я хочу работать с творческими людьми, я хочу быть рядом, где рождается творчество и художество, быть между людьми искусства. И хочу, чтобы я работала бы там, где вид на
Долгу.
На воду. Чтобы была бы рядом, где я живу, где-то была бы вода. То, что определенно я знала, что я хочу жить в Латвии, потому что я долгое время была в Великобритании. 10 лет я там жила, и 3 года назад только вернулась.
Ого, а что вы там делали?
Я наполняла себя профессией мама. Потому что, когда я здесь работала 15 лет назад, дети были маленькие. Я когда все бегом, и детей не видела. И думала, надо было работа. И эти маленькие дети, как будто я с ними не общалась. И я как-то остановилась один день. Я тогда работала в Аугшдаугаве, в Даугавпилсе, директором культурного центра. И в заседании думы какой-то села и четко спросила, а что я тут делаю? Какой вклад я могу дать на тот момент культуры, если я не вижу детей? Потому что все время активно что-то происходило, какие-то мероприятия, праздников нету, как и работникам культуры. И тогда я на вопрос поняла, что нет, я все же хочу попробовать быть рядом с детьми и объединить семью, так как мне муж был уже за рубежом, уже 3 года как там жил. И я четко в один день написала заявление об уходе и решила попробовать объединить семью и посмотреть, ну, стоит ли делать карьеру или все же надо наслаждаться материнством и быть рядом со своими детьми. И я испробовала. В жизни я испробовала много. Я предпринимателем была маленьким. У нас с мужем был творческий бар в Даугавпилсе, где собирались творческие люди, художники и музыканты. Потом я решила, что я хочу быть full-time mom, мама полного времени. И Великобритания мне подарила такую возможность. Мне родилась 3-й ребенок, доченька. 3-й уже там. У меня англичанка дома.
Не столько Великобритания, сколько муж все-таки подарил вам.
Конечно, однозначно. Я очень уважаю и люблю своего мужа, так как он сказал: Кристина, остановись вот и наслаждайся. И, по сути, объединяя свою семью, я себе подарила время для того, чтобы самой работать с шерстью и заниматься творчеством, и быть рядом с детьми. И я полностью с наслаждением жила 10 лет, и мне кажется, что я там тоже была счастлива и испробовала, как быть домохозяйкой. И это тоже великолепно. Здесь, в Латвии, как-то было странно, что все стыдятся быть дома. Ну, такое, как ты не работаешь? Ты дома с детьми? Я говорю, да.
С детьми работы хватает. Правда же?
С 3. Да. Когда они учатся, их надо было отвезти в школу и привезти обратно. И в Англии очень мне понравилось, что ритм жизни очень четкий. Утром встаем, идем, потом приходим домой. И когда маленькая дочка пошла в школу, я нашла времени для творчества, потому что с 8:15 до 15:15 я могла заниматься своим делом. делом. Я начала экспериментировать с шерстью, научилась и начала изучать разные техники. И эти техники, когда я осваивала, приезжала в Латвию в гости и, сотрудничая с культурными центрами, делала мастер-классы для местных жителей. Я же сама жила в Калкунах. В молодости я, когда приезжала с Великобритании в Латвию, всегда я бесплатно делала мастер-классы для жителей, для детей, для молодежи. Ну, вот такие у меня были поездки в Латвию, когда я жила не здесь.
Сегодня в Даугавпилсе мы продолжили разговор с текстильным скульптором Ксенией Шинковской, которая считает, что текстиль – это та область искусства, куда в будущем не вмешается искусственный интеллект. Затем в Ливанском центре стекла и ремесленничества мы встретились с куратором выставки Ксенией Шинковской Кристиной Липковой, которая уверена, что работу в центре она получила по заказу от Вселенной. Продолжение следует. В следующей программе мы познакомимся с невероятной, фантастической историей жизни художницы Кристины Липковой. С вами была программа «Непростая провинция». Редактор компьютерного монтажа Инга Бедела, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.